РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks.
Танки на бумаге. Необычные проекты, которые так и остались чертежами.
Эксперт подкаста Юрий Пахурин.
Образ танка без гусениц и катков кажется абсурдным. Тем более нелепой выглядит боевая машина, приводящаяся в движение чем-то вроде огромных шурупов, которые закреплены под днищем. Но на самом деле среди множества других идей, поступающих в отдел изобретений главного автобронетанкового управления Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны винтовой или шнековый движитель был одним из самых здравых и жизнеспособных.
Ведомый червяк. Гигантский шуруп вместо гусениц.
9 мая 1944 года, за год до Дня Победы, гвардии старший техник-лейтенант Борис Григоренко доверил полевой почте итоги кропотливой работы. Адрес был краток – Москва-Кремль. Автор предлагал новую концепцию ходовой части, которой были бы нипочем преодолевание и форсирование топких почв, болот с зарослью, реки, озера, пески, снега и прочее. Он просил сконструировать образец и испытать его в бою против гитлеровцев. Изобретение носило звучное название «Ведомый червяк». Так Григоренко окрестил свой вариант движителя на базе древнего Архимедова винта. Он предлагал поставить боевую машину на стальные стержни со сплошной винтовой поверхностью. Ведомый червяк является заменителем колес, гусениц, катков. При вращении червяка он стремится двигаться вперед согласно своей извилистости, рассуждал изобретатель. И этим было сказано все, ведь, по мнению изобретателя, танку на винтах должна была быть свойственна идеальная проходимость. Причем Григоренко учел и амортизацию на твердой поверхности, добавив в конструкцию ходовой части резиновые ролики. Он осознавал, что является дилетантом, и подробности своей задумки изложил в паре слов, сопроводив незатейливыми эскизами. Он предложил несколько вариантов внедрения ведомого червяка. Первым шел вездеход особой лодкообразной формы. Моторно-трансмиссионное отделение машины располагалось в носу. Там же находилась носовая палуба и кабина водителя, судя по рисунку, застекленная. На покрытой тентом площадке должен был размещаться груз массой до 2 тонн. А следом автор изобразил полуторку ГАЗ-АА, заменив винтами задние колеса грузовика. Наконец, ведомый червяк мог послужить ходовой частью и для танка, эскиз которого, впрочем, был абстрактен и комментариями не сопровождался. Что об этом сказали специалисты, неизвестно, поскольку их отзывов в архиве не сохранилось.
Укрощенная молния. Танки на электрическом ходу.
Электрики размозжат в кровь бронированное свиное рыло фашизма. Электротанки помогут это сделать в первую очередь. Это цитата из письма инженера-электрика Богуна Добровольского, который не стеснялся в выражениях в сопроводительном письме к своему изобретению июля 41 года. Топливо было столь же важно для танка, как и броня или вооружение. Если горючее кончалось или замерзало, танк становился неподвижной огневой точкой. Взрыв топливных баков почти наверняка означал гибель машины. Многие изобретатели задавали себе вопрос, почему бы не электрифицировать танк? И тогда появлялись проекты вроде тех, о которых дальше пойдет речь. Электротанк Богуна Добровольского, это, как он писал, боевая, подвижная и управляемая по проводам на расстоянии повозка. Вооружение электротанка может состоять из торпеды, мины, фугасного снаряда весом до 200 кг, или он может доставить в любом направлении взрывчатое вещество и взорвать его. Компактных аккумуляторов, заряда которых хватило бы для танка, тогда еще не изобрели. Поэтому все проекты электротанков предусматривали питание по проводам. Изобретатель предлагал оснастить свою машину двумя двигателями, по одному на каждую гусеницу. Их одновременная работа вела бы машину вперед. Соответственно, если работал только один мотор, то электротанк совершал бы поворот по часовой стрелке или против нее. Такое решение по замыслу Багуна Добровольского устраняет коробки скоростей и упрощает до минимума сложную кинематику сцепления и управления, имеющуюся в обычном танке. Корпус электротанка был облегченной сварной конструкцией, защищенной легкой броней. Автор подчеркивал, что ходовая часть машины должна быть устойчивой, а силуэт танка – низким. Боевой груз должен был располагаться в корпусе в специальных гнездах, чтобы оператор танка мог взорвать его удаленно. В отличие от многих других изобретателей, Багун Добровольский перечислил не только достоинства, но и недостатки своего детища. В их число входили радиус действия, ограниченный длиной 300-метрового кабеля, одноразовое применение танка и то, что с источниками питания могут быть проблемы. С другой стороны, инженер подчеркивал, что его танк будет дешев. Это всего 6 тысяч рублей, не считая боевого груза. Вскоре после Багуна Добровольского свой проект электрического танка в Наркомат обороны СССР отправил техник-лейтенант Емченко. Его первое письмо, написанное в сентябре 1941 года, осталось без ответа. Тогда, через год с небольшим, он отправил второе. Машина Емченко также была кабельной и приводилась в движение двумя моторами, запитанными от полевой электростанции. С помощью некоего приспособления провода должны были зарываться на метр в грунт по ходу движения танка. Но изобретатель отказался от гусеничного хода. Он предпочел 6 штук лыж, при помощи которых танк передвигается. Это цитата. Емченко уверял, что его детище могло бы подниматься на возвышенности от 60-70 градусов, а радиус действия танка составил бы 2 километра. В случае необходимости эти лыжи убираются, танк садится животом на землю, писал Емченко, и в этом случае машина превращалась в неподвижную огневую точку. Танк должен был иметь небольшие габариты, длина 3,2 метра, ширина 1,8 метра, высота 1,1 метра. И мощную 98-миллиметровую броню по всей поверхности танка. Емченко закладывал в проект скорость до 30 км в час. Вооружение машины, пулемет и огнемет, размещалось в сферической башне на разных сторонах ее диаметра. Пулемет может обстреливать до 3 метров от танка в радиусе 360 градусов. Почему дистанция стрельбы столь мизерна, автор не объяснил. Но Наркомат обороны снова не отреагировал на этот проект. Емченко в сентябре 1943 года представил третий вариант своего танка. Лыжи с шипами в конструкции сменились черепашьими лапами. Вооружение пополнилось противотанковым ружьем. А толщина брони выросла местами до 120 мм. Но, к сожалению, положительным решением по его идеям также не было.
Разрушаясь, защищает. Электрическая танковая броня.
Электрическая броня изобретателя Брускина. Авторское свидетельство на нее было запрошено инженером Брускиным в декабре 1943 года. Идея заключалась в двух или более бронеплитах, между которыми существует электрическая разность потенциалов. Напряжение создается электрогенератором, способным развить на непродолжительное время сварочную мощность, писал Брускин. Межброневое пространство должно быть достаточно малым, а передняя бронеплита очень тонкой. Ведь автор рассчитывал именно на то, что ее пробьют. Брускин писал: «Пуля, пробившая внешнюю броню и ударившись о внутреннюю броню, замкнет с собой электрическую цепь. Конец пули, имея наименьшее сечение на кольце, обгорит или расплющится, чем затруднится дальнейший ее путь». Так, по мнению автора, должна была работать электрическая защита. Замысел Брускина был необычен, но не нов. Еще в 1940 году некий инженер Николаев докладывал самому Сталину о своем варианте двухслойной брони. Наружный слой был очень тверд, а внутренний сделан из мягкого котельного железа. Он должен был по замыслу изобретателя встречать удар ослабленной пули, изменившей траекторию. «Она, разрушаясь, защищает», — писал Брускин об броне. Но его пыл остудили неудовлетворительные результаты испытаний, а что касается электрической брони Брускина, то она так и осталась на бумаге.
Вибрирующий ползучий монстр. Проект прыгающего танка.
автор этого проекта, инженер-конструктор авиационного завода номер 89 Виерт, предлагал Сталину машину, которую назвал «ползучий вибрирующий дот». Название само по себе странное, необычное, интригующее, но концепция совсем не выглядела плодом безумия. Правда, в отличие от шагающих эскалаторов, которые строились серийно в СССР, виброходы не вышли из стадии действующих моделей. Само по себе детище Виерта должно было напоминать подобие шайбы с обтекаемой верхней частью. Принцип работы боевой машины был относительно прост. Внутри корпуса машины находились маховики, вращение которых приводило к вибрирующим движениям в ту или иную сторону. Другими словами, под воздействием маховиков машина начинала совершать короткие прыжки. Для того, чтобы компенсировать удары при прыжках, автор предусмотрел систему пружинной подвески корпуса машины к ее основанию. За счет вибродвижителя, по мнению Виерта, его аппарат должен был уметь даже самостоятельно окапываться. Поскольку это была только концепция, вопрос бронирования и вооружения изобретатель не рассматривал. Однако известно, что он замышлял воевать своим детищем чуть ли не с тяжелыми немецкими танками «Тигр». История виброхода Виерта была долгой и драматичной. Первые наработки по машине изобретатель представил еще в сентябре 1941 года. Ему несколько раз отказывали. Помимо схем, изобретатель дошел до изготовления действующих моделей. И последней попыткой Виерта, собственно, добиться правоты стало письмо лично Сталину. Но из особого эффекта оно не возымело, поскольку разбираться с вопросом поручили людям, уже неоднократно отказывавшим Виерте в его идее. И проект в итоге надолго затерялся в архивах.
Боевые паровозы. Проекты танков на пару.
Одна из разработок сохранилась в архиве без авторства и даты. Но по контексту ясно, что она была выполнена в годы Великой Отечественной войны. Неизвестный автор предложил такой способ борьбы с живой силой врага. Используя отработанные газы танка, установить прибор, подающий в сопло перегретую воду, где вода мгновенно превращается в пар, и из сопла выбрасывается пароводяная смесь и обваривает противника. Автор считал, что достаточно лишь установить трубу горизонтально, и можно окатывать гитлеровцев струями пара или кипятка. И, по мнению автора, даже огнеметчики не могли бы сравняться с такой угрозой. Дальнейшее описание машины раскрывало ее другие преимущества. Благодаря соплам, расположенным по периметру корпуса, танк мог бы создавать дешевую и простую пародымовую завесу. Раструбы в днище машины дали бы ей возможность буквально варить противника в его собственных окопах. Пока изобретатель ждал ответа из наркомата обороны на свое сообщение, он не терял времени даром и в следующем письме, как будто забыв о паромете, предлагал новую тактику боя – взрыв паровых котлов, доставленных на оккупированную территорию. Но, правда, к бронетехнике эта идея отношения уже не имела. И первое, и второе предложения анонима остались без официального ответа, потому что обратного адреса он также не указал. Послание слесаря Зайцева из Куйбышева, ныне Самара, написанное в конце ноября 1942 года, было лаконичным. Зайцев писал: «Счел своим долгом довести до сведения генерального штаба то, что мучило меня дни и ночи, на что после тяжелой работы на заводе затрачивал ночные часы, через что буквально не мог спать ночами». При этом само описание уместилось на тетрадном листке. Позднее, в начале 1943 года, автор прислал и эскиз, сетуя, что у него не нашлось ни туши, ни циркуля. Хотя даже в карандашном наброске танк выглядел довольно грозно. Корпус длиной в 20 метров, примерно равные по 5 метров высота и ширина. Танк должен был иметь обтекаемую форму. Вместо башни Зайцев изобразил бронеколпак, что же делало идею удивительной. Прежде всего, автор хотел оснастить свою машину двумя двигателями, наделив ее таким образом огромной силой. Вторая, наиболее существенная особенность заключалась в топливе. Зайцев писал, что горючее – это не дорогостоящий бензин или другой вид перегона нефти, а самая обыкновенная нефть, которая может быть заменена углем или дровами. Какие именно двигатели могли работать на нефти сырце, он не уточнил. Но по названию машины можно предположить, что это паровые котлы, соединенные с турбиной. Зайцев уверял, скорость его хода поездная, очень малый шум в момент хода. Паровой танк следовало защитить мощной броней. Наряду с мощными основными бронеплитами автор предлагал экранировать гусеницы более чем на 2/3 их высоты. Толщина защиты не уточнялась. Аргументируя необходимость запустить свой аппарат в серийное производство, Зайцев написал еще одну любопытную вещь. Война затяжная, молниеносность похоронена, поэтому можно и надо строить машины с такой броней. Металла у нас на сегодняшний день хватит. Это при том, что всего 4 месяца назад в знаменитом приказе номер 227 «Ни шагу назад» подчеркивалось, что СССР несет убыток металла и рискует остаться вообще без него. На вооружение своего детища автор тоже решил не скупиться. На эскизе парового танка располагались по 3 орудия на носу и корме машины, причем центральные из них явно большего калибра. Кроме того, на каждый борт приходилось еще по 3 ствола. Еще 2 зенитных орудия должны были находиться в бронеколпаке на крыше корпуса. Рукописная пометка, оставленная военным специалистом на письме, была краткой под стать письму. Дать ответ автору, что его письма получены, в них ничего конкретного не сказано. Все перечисленные машины остались на бумаге прежде всего в силу технического несовершенства, в силу технической примитивности конструкций, но, тем не менее, они были своего рода плодом народного творчества, стремление помочь Красной Армии, помочь стране, Советскому Союзу, переломить ход войны к лучшему, приблизить счастливый день победы. Собственно, и это стремление выразилось как раз в составлении вот таких примитивных, простых, несовершенных проектов, которые сохранились в архиве, и сегодня они, пожалуй, дадут фору даже самому искушенному фантасту.
Вы слушали эпизод подкаста «Танки». Эксперт подкаста Юрий Бахурин. Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире «Танкового радио» на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.